красавицы и чудовище.
Добрый вечер. И сегодня у нас очень интересный гость. Это один из самых молодых политиков у нас в стране, в Москве. Это Максим Кац, ему 27 лет. И очень интересно, как он вошел в политику. Вот у нас есть люди, которые пришли из бизнеса, есть люди, которые бывшие чиновники, есть люди, которые бывшие певцы, спортсмены, но у нас нет ни одного политика, который пришел из покера.
Максим Кац родился в 1984 году, политический и общественный деятель, депутат муниципального собрания Московского района Щукино, играет профессионально в покер, победитель международных покерных турниров. В 2007 году стал чемпионом России по спортивному покеру. Максим участвует в различных турнирах местного и международного уровня, в том числе организованных Федерацией спортивного покера России. Максим Кац принимал участие в акциях протеста, фальсификации выборов и даже выступал на митинге 10 марта этого года. В октябре 2012 года Максим Кац был избран в Координационный совет оппозиции.
Вот такой вот, друзья, у нас, понимаете, Максим Кац. Меня вот эта история с покером страшно интересует.
Да, вообще, кто? Такой милый мальчик, я подозреваю, интеллигентной семьи, а вот так вот ушли в спортивный покер.
Значит, тут про покер надо понимать, что вот то, что происходит с покером в реальности, оно очень отличается от того, что о нем думают обыватели, не очень знакомые с этой темой.
На пляже, в Сочи вы зарабатываете.
Нет, конечно. На самом деле это такой способ для людей молодых людей с математическим складом ума как-то монетизировать свои, в общем.
Дорогие друзья, я хочу, извините, Максим, я вас перебила, я хочу напомнить нашим телезрителям, которые смотрят нас в прямом эфире, напомнить телефон этого, собственно, прямого эфира 8-495-637-6454. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы Максиму Кацу, как стать известным политиком, как стать богатым человеком с помощью покера и как, в общем-то, помочь людям правильно жить и там... Городскими проблемами справляется.
У вас есть вопросы, у нас все-таки депутат. Поэтому, пожалуйста, вы Щукинского района,
я Щукин, но я все-таки про покер хотел бы закончить, чтобы...
Это обязательно, да, это святое.
Вот многие считают, что это действительно какие-то купе, какие-то там вот краплённые карты.
Я так считаю, да.
Вот очень зря, потому что на самом деле это надо прочитать несколько томов вот таких книг. Это чисто математическая история. Потом ты садишься за компьютер, открываешь 10 экранов и играешь против других людей, собственно, в покер. И в этом нет ничего из того, что есть вот этот антураж.
Ну, вы на деньги
там, блеф, ну, конечно.
А сколько вы заработали?
Как сказать, в разные года.
Смотрите,
на самом деле,
мы смотрим чемпионат мира по теннису, и там пишут, там, Федерер, 31 год, заработал 72 миллиона. Вот сегодня, как смотрел, 72 миллиона долларов. Угу. Если вы занимаете, если это открыто, прозрачно, как вы говорите,
ну,
нормальная игра.
Там, на самом деле, несколько сот тысяч долларов, но я сам профессиональным игроком уже не являюсь несколько лет. И вообще, вот моя деятельность в основном больше связана с организацией финансирования других профессиональных игроков сейчас, а не сам я уже давно не играю. Но вот сам подход вот этот к покеру, то есть люди почему-то считают, что это какая-то такая, что-то где-то там рядом находится какое-то жульничество, наперсточничество и покер.
Да, на руки бандит где-нибудь стоит тут.
На самом деле это не так, это ближе намного к шахматам. Это игра, где побеждает тот, кто лучше играет. Это игра, где приходят люди и вот как-то... учатся, самосовершенствуются и начинают там в соответствии там, с теорией вероятности играть лучше других.
Но
и
они сами учатся? Или у вас школа есть?
Есть школа, есть множество учебников. Вот я, прежде чем начать нормально профессионально играть, вот реально полгода, 5 томов минимум, вот прям серьезных, больших, толстых научных книг прочитал.
А сейчас вы говорите, вы вкладываетесь в игроков, да?
Да. Сейчас у меня самая большая в мире компания по поиску и финансированию молодых профессиональных покерных игроков на дорогие покерные турниры. А потому что вступительный взнос в покер, вот как вы говорите правильно, с теннисом, но там людей приглашают и нет вступительного взноса. То есть они просто играют и получают какой-то призовой фонд. А в покере все желающие сыграть вносят вступительный взнос, из этого формируется призовой фонд, и люди потом, кто выигрывает, получают его часть. Но вступительный взнос часто большой.
Как общак такой.
Ну да, вступительный взнос этот часто большой, и мы финансируем молодым профессиональным игрокам этот вступительный взнос, а если они что-то выигрывают, они, соответственно, платят нам.
Слушайте, а молодость имеет значение в покере?
Конечно.
Да? А почему?
Позже 25 лет очень трудно заниматься профессиональным покером. Он требует очень много необычных мозговых способностей. Надо очень быстро принимать решения, очень быстро менять свои решения, если оно пошло не в ту сторону. И очень мало есть профессиональных игроков, которые вот старше 25. Я поэтому вот сам 26 закончил.
Ну, у меня полностью. Папа уже лет 5 играет, он старше 25, а он уже лет 5 играет, он зарядил 1000 на виртуальный счет. И так ее взад вперед туда-сюда гоняет. Я говорю, папуль, заработай для семьи, а он все никак пожадничает. Да.
Хорошо, а если ребята, которые взяли у вас деньги на этот уставной фонд, проиграли тоже?
Мы проигрываем.
То есть вы потеряли эти деньги. Вы из них потом не выбиваете?
Нет, что вы.
Там утюг нет вот такого.
Вот у вас какие-то стереотипы. Нет, это чисто ставка, как вот они даже в английском, на английском, эти вот люди, они называются хорс, потому что это очень похоже на ставок на лошадей. Что ты поставил на лошадь, допустим, на ипподроме, она проиграла, ты проиграл, она выиграла, ты выиграл.
Ну, хорошо, Максим, ну, о вас я узнала не так давно, я не слежу за покером, поэтому узнала я о вас, когда прочитала о том, что после демонстрации, может быть, даже на Болотной это было, вы организовали поезд денег для юридической помощи жертв демонстрации. Вот ребята оказались в СИЗО, и вы какую сумму вы собрали?
Около миллиона рублей. Я сейчас расскажу об этой истории. Значит, это происходило после событий 6 мая. И там вот 6 мая, после вот беспорядков на самой Болотной площади, которые, ну, какие были, такие были, там производились какие-то действия, на следующий день, 7 мая, продолжились какие-то очень странные действия. То есть я приехал в свой офис, который находится на Пушкинской, и у меня прямо напротив офиса находится кафе «Жан-Жак», и вдруг туда приехала полиция, разгромила кафе, забрала там оттуда в эти автозаки тех, кто там сидел, и приступала...
То есть светская публика «Жан-Жак», я поясню, это модное такое место Москвы, где собираются всякие интеллигентные люди, выпивают, и тут их дубиной по башке.
Там было вот это течение, то, что называется, там, белых лент, они ходили тогда по Пушкинской, и вот поступали сигналы, что вот реально обычных людей, таких как я и вы, просто которые белая ленточка, просто только потому, что она у них, забирают в автозак и везут в какой-нибудь Бутово, ВВД, и там оформляют чего-то. И сигнал поступает, что там приходят в кафе, забирают людей. Там. Это было очень страшно и неприятно. То есть казалось, что это идет по сценарию Белоруссии. Очень было страшно, что завтра выйдут люди уже не в форме и начнут просто бить на улицах, как это происходило в Белоруссии. И я считаю, что в такой ситуации любой человек, который как бы, ну, там, гражданин, я не знаю, страны, он должен что-то по этому поводу делать. Я по этому поводу разогнал свою коммерческую организацию, в офисе организовал штаб помощи задержанным. Туда пришли волонтеры, пришло большое количество волонтеров, которое собрало по всей Москве действующих адвокатов, которые были готовы действовать и
Но
выезжать
они
помогать.
Но они готовы были действовать
бесплатно? Нет, за деньги. Потом мы собрали деньги с желающих помочь тоже.
Uh-huh. А как вы нашли всех этих людей, желающих?
Твиттер. Через Твиттер. То есть мы в Твиттер описывали ситуацию, зарегистрировали Яндекс-кошелек, желающие кидали туда деньги, мы собрали около миллиона рублей, это хватило, чтобы обработать там 60, по-моему, ОВД в общей сложности. То есть у нас через 6 часов после начала организации этого штаба уже не было ОВД, куда приезжал бы автозак с задержанными, и там не было бы адвоката. А когда в ОВД есть адвокат, то есть если там нет адвоката, то им начинают объяснять, знаете, это молодежь, как бы на них просто давить, их сажают какой-нибудь обезьянник там, и начинают, вот что же вы делаете, сейчас мы вас тут оформим. А когда приходит адвокат, ситуация в корне меняется, потому что он знает все их права. У нас было полно случаев, что просто начальник ОВД убегает домой и говорят, что не, мы их не задерживаем, они просто сидят тут, мы
сами
проводим беседу, всех отпускают, потому что это совершенно незаконно было увозить людей непонятно куда, потому что они где-то гуляли. И реально за 3 дня удалось переломить ситуацию, перестали хватать на улице обычных людей и стали уже брать только вот реально ночью тех, кто как-то нарывается, и поэтому мы этот штаб закрыли через там, полторы недели.
А вы имеете отношение к оппозиции?
Я имею отношение... Значит, здесь есть проблема. То есть вот та оппозиция, которую принято называть оппозицией, она мне очень не нравится. Вот там...
Вот такая вам не нравится.
Я не хочу называть как бы имена, чтобы не возникнет у меня какой-то конфликт, но вот эта вот вся неконструктивная часть, то есть вот люди, кричащие «долой», да, «долой там Путина», «долой там режим», «долой все», это мне не очень нравится.
Хорошо, а вы можете сказать, кто вам нравится?
Значит, да вот, у меня есть много вопросов и к Путину, и к режиму, однако мне кажется, что это надо выражать какими-то конструктивными предложениями и дальше их толканием в сторону, которая кажется правильной.
Ну, конструктивных предложений пока ни у кого нет. Я хочу задать свой очень простой вопрос, Макс, вы посмотрите. Смотрите, вы же молодой человек. В Твиттере все знакомятся с женщинами, с молодыми. Люди вашего возраста, понимаете, встречаются, в том же самом Жан-Жаке сидят, еще где-нибудь. А вы, понимаете, вот, а что у вас там с личной жизнью-то вообще происходит?
Все отлично, у меня с личной жизнью.
Какой вопрос вы задаете?
У меня очень хорошо все с личной жизнью, и это в том числе политическая деятельность помогает завести много интересных знакомств, в том числе и с противоположным полом. Вот, но это не та вещь.
Как с Крупской познакомились на демонстрации где-то.
Да, но это вот та вещь, которую я не люблю говорить публично, потому что люди любят потом залезать под кожу, это неприятно. Я лучше про оппозицию закончу.
Да нет, мы не полезем вам под кожу.
Вы-то нет, а другие потом могут. Вот я про оппозицию закончу все-таки, потому что я, безусловно, оппозиция, потому что я в...
Назовите хоть кого-нибудь, кто вам нравится.
Алексей Навальный. Это, безусловно, человек, у которого есть конструктивная повестка. Он немножко, на мой взгляд, часто перегибает в сторону какой-то слишком изрядной жесткости, и мы с ним много дискутируем по этому поводу. Но, ну, насколько это возможно. Но это определенно что-то новое, и поэтому у него, в общем, такое большое число сторонников, в отличие, там, например, от каких-то других, не будем называть там, членов оппозиции, которых нет конструктивных.
Как вы боитесь называть имена?
Я не люблю, как бы, это все-таки коллеги, мы работаем в одном координационном совете, и у меня есть к многим вопросам.
Но если у вас конструктивная критика, вы же не обзываетесь обидными словами.
А я на координационном совете все это высказываю, а на эфире заочно, когда их нет, мне это не хочется делать. Вот, а у меня у самого есть много конструктивных предложений по поводу управления городом, по поводу обустройства городской среды, я ездил этому учился, у меня есть много специалистов, которые, ну, в Дании, в Америке, правда, я не являюсь профессионалом в этом вопросе. Однако у меня есть структура, где работают консультанты и профессионалы. Мы делаем много альтернативных предложений, отстаиваем их на каких-то форматных мероприятиях.
Тогда давайте я вас проверю на вопросе парковок. Вы знаете, что в центре Москвы ввели платные парковки. Как вы к этому относитесь?
Это, очень правильно. Вообще, вот если мы хотим бороться с пробками, первое, с чего нам надо начинать, это администрирование парковок в городе.
А мне кажется, что нужно разрушить лишние торговые центры, которые понастроены у каждого метро. Около метро три торговых центра, друзья. Да. Три. Они не заполнены покупателями точно.
Касается вопроса частной собственности. А мы их отобрать должны? Как мы должны?
Хорошо, допустим.
Отнять и поделить.
Это само собой, это рекомендация Дарьи. А у меня рекомендация, почему нельзя синхронизировать светофоры? Это же так просто.
Значит, давайте поговорим об этом, если только я только начал про парковки, а мы уже убежали в светофоры, это еще сложная тема. Значит, светофоры, это поможет, но это 0,5% реально влияния на ситуацию. Значит, основная проблема пробок в чем? Что по городу, что спрос на бесплатные дороги и бесплатные парковки не удовлетворяем. В городе есть 4 миллиона автомобилей. Когда город стоит в 10-бальной пробке, по улице ездит 700 тысяч автомобилей. 3 миллиона 300 тысяч автомобилей не едут по городу. То есть, как только мы построили еще дорог и еще парковок, просто не 700, а 800 тысяч автомобилей поехало, и пробки остались ровно такими же. Потому что этот спрос на бесплатное, вот практически любое бесплатная услуга, какая бы она ни была, она приводит к тому, что возникает неудовлетворяемый спрос. Все хотят бесплатно.
Но вот вы говорите, построили парковки. Я в центре не знаю, вот в районе вот Петровки, Каретный ряд, вот это вот. Я не знаю ни одной парковки.
Значит, центр города вот исторически, он характеризуется тем, что если мы хотим там разместить всех желающих приехать туда на машине, на каждый автомобиль нужно 15 квадратных метров площади. Вот если у нас стоит офисное здание на 10 этажей, мы должны рядом ставить здание на 15 этажей парковки, чтобы это было. С жилым домом примерно то же самое. Есть такое свойство у всех городов, в которых есть историческая часть, что туда просто не влезают все желающие приехать на машине. Ну вот физически не влезают. И поэтому мы либо начинаем строить какие-то огромные здания парковок, как это делают в США, и мы теряем тогда свойство городской среды. То есть мы не можем там ходить пешком, начинаются огромные расстояния, строить огромное шоссе и так далее. Либо мы как-то ограничиваем число машин, приезжающих в центр города. Ограничиваем мы это с помощью введения стоимости парковки, которая отрегулирует количество приезжающих
в определенном образом. Слышала, что ограничивают, например, въезд грузовиков. Сказали, что грузовики не могут въезжать в центр города. Но как-то они
это важная
въезжают.
История, однако не такая значительная, потому что все-таки основную площадь занимает именно парковка. Автомобиль, он 95% времени стоит. Примерно в день, вот только 5% времени автомобиль едет.
Ну, это какие-то у вас странные данные.
Продолжение программы слушайте через минуту. Красавицы и чудовища. Реклама. Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Оксана Федорова быстро вернуться в форму после родов заставил муж. Готовимся правильно встречать год змеи. Комсомольская правда. Узнайте больше в продаже 6 ноября. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 777-02-80. Красавицы и чудовища.
Добрый вечер. И сегодня у нас очень интересный гость. Это один из самых молодых политиков у нас в стране, в Москве. Это Максим Кац, ему 27 лет. Вот посмотрите, сейчас зреют грозди гнева у людей, которые живут в центре. Uh-huh. Потому что они не могут парковаться. Им предлагают бесплатно парковаться с 8 вечера, по-моему, до 8 утра. Uh-huh. Или с 9 вечера до 8 утра. Uh-huh. Что очень сложно, потому что если человек, например, или приболел, или он работает в ночи, ему в 9 утра или 8 утра надо встать и куда-то переставлять машину, угу. непонятно куда. И эти люди совершенно недоумение, уж не говоря о том, что у многих нету дворов в центре Москвы, и они просто оказываются на улице, где им предлагают платить 50 рублей в час.
У меня тут на это есть, в общем-то, ответ, потому что люди, они ведь выбрали там жить. Это не то, что их кто-то заставляет там жить.
Никак. Ну, они там жили.
Хочешь жить века. В центре,
давайте,
плати.
Там старушки давайте, вот вы мне будете иногда давать это сказать.
А теперь с него десятину берут.
Подождите, да мы так, даем. Давайте, значит, вот человек живет в таком месте, где спрос на общественную зону в виде улицы намного выше предложения. Вот хочет поставить 2000 человек тут машину, а мест всего на 200. И как-то это надо регулировать. А вот тезис о том, что человек, живущий рядом с улицей, имеет больше прав на эту улицу, чем житель, например, моего Щукина, очень спорный.
Ну, вы знаете, я жила в Нью-Йорке, там, сами понимаете, сколько машин, я даже думаю, что больше, чем у нас, да. И центры есть тоже исторические. Но там есть такой значок, где написано «Платная парковка для всех», кроме живущих в этом.
Значит, вот это происходит. Это дело не в гуманизме. Это происходит потому, что стоимость земли, вот этой вот, включена в налог на недвижимость, который привязан к стоимости недвижимости в Нью-Йорке. А в Москве налог на недвижимость не привязан к стоимости недвижимости. То есть налог одинаковый платит и житель Щукина, и житель центра. Налог одинаковый на автомобильные все налоги, акцизы и прочее, платят одинаково и житель Щукина, и житель центра. Почему житель центра должен иметь больше прав на общую территорию, не на свой двор, а на общую территорию улицы.
Закончить, чтобы эта тема, скажите, что делать людям, которые живут там, пенсионер, ну, молодые-то ладно, но вот пожилые, для которых машина очень важна.
Значит, у них есть выбор из нескольких вариантов. Вот так как они живут в той зоне, где спрос больше предложения, они могут либо с помощью денег долгосрочно арендовать место где-то рядом, там есть много для этого возможностей, либо оставлять свой автомобиль, либо оставлять свой автомобиль вне зоны повышенного спроса на парковке и приезжать на метро к себе домой или на автобусе. Как, кстати, в советское время в гараж вполне себе ездили люди на автобусе, и ничего страшного. Либо поменять жилье, собственно, на то место, где нет такой ситуации с парковками,
как здесь.
Это один из вариантов. Конечно, они не обязаны, но просто вот они живут в зоне, где большой спрос на это дело. Соответственно, либо продать автомобиль и ездить на общественном транспорте, который в центре прекрасно развит. Там станции метрополитена через каждые 400 метров находятся, в отличие от многих спальных районов, где не доехать, не допрыгать до метро. На мой взгляд, у них богатый такой букет вариантов.
Так получается, что центр Москвы для состоятельных людей.
Так и есть, да.
Вот вы понимаете, какой у нас дискриминационный сегодня персонаж, понимаете, главный герой. Старенькие идите из политики, а коренные москвичи валите из Москвы и долой из Москвы.
Ну хорошо,
был такой Сергей Павловский, который говорил, что у кого нет миллиона, те должны из Москвы.
Это не совсем, вы совершенно неправильно меня интерпретируете. Я говорю о том, что если человек хочет бесплатно парковать свой автомобиль на улице, он может это делать там, где на это нет повышенного спроса.
Подождите, опять же,
дома надо парковать свой автомобиль, потому что...
Да, к опыту зарубежных стран, ведь есть, я не могу сказать, что это билет, но жители получают право в год оплатить парковку, и эта сумма значительно ниже, чем 50 рублей в час.
Это, возможно, стоит ввести, но, опять же, тут есть вопросы, а почему жители Щукина не могут это сделать? Почему у них больше прав на эту улицу?
Потому что они там живут.
А это не причина. Вот и когда они там живут, как вы говорите, в Европе, и там налог на недвижимость прямо коррелирует с ценой недвижимости, это я согласен. Они больше платят, они за эту площадь, она принадлежит им иногда, это пожалуйста. А если это общая зона, за которую они платят больше, мне непонятно, почему жители других районов имеют меньше прав на нее, чем жители этого района. И они там далеко не самые малоимущие в городе, так что вот этот аргумент, он какой-то... Сам квартира стоимостью 3 миллиона долларов. Это нельзя назвать этих людей малоимущими.
Но очень многие не покупали эти квартиры. Эти бабушки там жили и жили. И, в общем, говорить о том, что... А сколько там коммуналов?
Вы знаете, если мы посмотрим вот количество реально бабушек, которые там жили, и которые имеют автомобили, которым надо его парковать, мы там найдем, дай бог, одну. Вот я видел эти выступления людей, которые выступали за то, чтобы сохранить эту парковку. Это совершенно не бабушки. Это люди состоятельные. Это люди, которые могут себе позволить платить, но они не хотят просто платить. И пытаются на основании этих самых бабушек как-то вот избежать вот этой вот необходимости платить. Это нехорошо.
Можем поднять налог на квартиру.
Может быть.
Мне кажется, это было бы проще. А вот еще такой факт любопытный вашего образования, который вашей биографии вернее. Такой, в общем, у нас Максим такое сборище любопытных фактов. Которые вы мне рассказали по телефону, что вы в трех вузах учились.
Но ни один не закончил.
Все три бросил. Причем довольно рано.
А какие? Перечислите.
Это были два коммерческих вуза. Один из них филиал МСИ. Экономики, статистики, информатики.
Серьезный вуз.
Ну, там филиал был, он не очень... И, в общем, два коммерческих.
А зачем вы туда пошли?
Я туда пошел, мне было 17-18 лет, и мне казалось, что надо пойти получать высшее образование.
А зачем вы пошли в филиал, а не в настоящий вуз?
Не знаю, я посмотрел состав преподавателей, они, в общем, оттуда же, где преподают в обычных местах, и вроде студенты мне показались адекватными, я решил пойти в эти места.
А вы после армии пошли?
Нет, я в армии не служил, я с 8 до 18 до 17 лет жил в Израиле, потом из Израиля приехал в Москву, и в 18 стал думать, где мне здесь учиться.
В Израиле очень хорошее среднее образование.
Да, среднее образование там я... В том числе и рассматривал, кстати, факультет иудаики в МГУ, потому что мне там было несложно.
Ну, мехмат бы пошел, чего?
Можно было, но вот я не говорю про мехмат, так как я там не был, но я могу говорить про те вузы, в которых я был, и, в общем, мнение многих моих, в общем, людей моего возраста о вузах, вот просто сплошное лицемерие. Одни делают вид, что учат, другие делают вид, что учатся. На лекциях происходит какое-то зачитывание с бумажки. Приходит профессор, это я сам видел, который преподавал всю жизнь плановую экономику и историю коммунизма, а сейчас он преподает бизнес.
То есть вы поддерживаете тенденцию сейчас к сокращению количества вузов у нас в стране?
Я не могу говорить про реформу образования, это совсем не мой профиль. Но вот то, что я видел в вузах, это, конечно, ни в какие ворота не лезет, поэтому я бросил, не стал получать высшее образование формальное, а стал получать его в качестве личных, то есть брать личные уроки. Например, когда я заинтересовался урбанистикой, я нашел там двух профессоров, там 76-летних, одного датчанина, одного американца, которые большие специалисты, там один
в Москве?
По транспорту. Нет, в Дании, в Америке. Позвонил им, говорю: уважаемый господин профессор, я хотел бы у вас поучиться. Приехал, договорился.
И почем берут?
Берут прилично, на самом деле. Каждый такой курс обходился где-то в 20 тысяч долларов.
Ух ты!
Курс это в течение месяца, года?
Чуть больше месяца. Мы целый день, вот с утра до вечера, с этим профессором по разным местам ходили, и он мне рассказывал, что это на самом деле более насыщенная история, чем год вуза, потому что просто там удается получить очень много всего. Это дорого, я платил это из кармана, но это настоящее образование. За это я готов платить, на это я готов тратить время. А вот на то, что там кто-то списывает сессию, кто-то сидит, значит, что-то там делает вид, что слушает лекцию, а на самом деле они все сидят за какой-то бумажкой, дипломом, который в реальности...
Может быть, это сейчас такая тенденция, и не нужно поступать в вузы, если можно набрать специальности, которые вам необходимы по профилю, и только это изучать. А зачем вы там изучать еще какие-то там предметы?
Надо много денег. То есть вот далеко не все люди готовы потратить. Вот я уже там больше 40 тысяч долларов потратил на самообразование вот такое. Многие купили бы на моем месте Мерседес.
Нет, ну Мерседес, но ты поступил
вместо
в МГУ,
этой истории.
Я понимаю, ты поступил в высшую школу экономики, в общем-то...
Там тоже есть сигналы, что там вот происходит похожая история во многих местах.
Друзья, я не могу, у нас конечно... вопрос с улицы. Шудин?
Скажите, пожалуйста, Максим, а используете ли вы свои навыки игры в покер, блефа в политической деятельности?
Спасибо
большое.
Изумительный вопрос.
Вот из него убираем часть про блеф, потому что это все мифы, но мы об этом говорили. На самом деле, вот эта вся часть с блефом, она только в фильмах бывает. В реальном покерном мире там все теория вероятности и математика. Вот если убрать часть с блефом, то используешь очень много всего на самом деле. Потому что основное, как достигается успех в покере, это если ты берешь и принимаешь решение на основе чисто логики и рациональных соображений, а не на основе эмоций. Как только ты начинаешь принимать какие-то решения на основе эмоций, ты сразу идешь по неправильному пути и начинаешь проигрывать деньги. Вот в обычной жизни на самом деле точно так же, только там эффект не сразу виден. Mm-hmm. Как только ты начинаешь принимать нерациональные, а эмоциональные решения, все начинает быть идти наперекосяк. Вот я и в своей политической деятельности, и в обычной жизни стараюсь именно на основе рациональных решений.
По поводу рациональных решений, когда я сказала своему приятелю, что вы придете к нам в эфир, а я напомню, телефон прямого эфира у нас 8-495-637-64-54, он сразу же сказал, что он живет в вашем районе.
О, отлично.
И он очень недоволен вами. И давай. Я сейчас объясню, почему. Угу. У вас там есть какой-то парк. Чудный, милый, аккуратненький, красивый, в который ходят старушки, и они счастливы. И вы предлагаете этот парк застроить, сделать из него там что-то такое, там дворец молодежи.
Отлично.
Что такое
сейчас
вот молодежь?
Расскажу.
В то время как рядом есть огромный парк, в котором там чуть ли не происходят страшные вещи, там чуть ли не убивают людей.
Булонский лес такой.
Да. А вы на него не обращаете внимания, потому что вам это экономически нецелесообразно. Это я культурно выразил, чтобы не называть вещи теми именами, которыми он
вы называет. Пересказываете слух. Действительно, такой слух по району ходит. Значит, я могу рассказать про эту ситуацию с парком. Она, правда, достаточно локальная, но, в принципе, раз уж вы ее тут поставили. Действительно, в начале года, еще до депутатского моего срока, на реконструкцию вот этого вот самого небольшого парка, куда ходят бабушки, было выделено 95 миллионов рублей.
А, 95
миллионов. Рублей, 3 миллиона долларов.
Да.
Это очень большие деньги, а парк находится в очень плохом состоянии. Там плохие дорожки, там нет света, там стоят советские турники еще. И пришли окрестные жители, которые ходят в этот парк уже 20 лет, и действительно стали говорить, ничего не трогайте, мы привыкли к этим дорожкам и так далее.
Оставьте нам наши лавочки.
Я опросил других окрестных жителей, которые сейчас в парк не ходят, потому что он плохой. И они сказали, что мы хотели выходить, в общем-то, в парк, если бы он был нормальный. Uh-huh. И я стал предлагать, что давайте же мы попробуем все-таки использовать этот огромный бюджет, который к нам пришел, для того, чтобы улучшить положение дел в парке. Я не предлагал там строить дворец молодежи. Конечно. Я там предлагал положить деревянные настилы, дорожки, чтобы можно было ходить
а
удобно.
А вот те, которые недовольны, они говорят, а почему бы вам не заняться тем большим, который ужасный?
Я обязательно займусь большим, который ужасный. Они оба ужасные. В них в обоих темно и в обоих очень неприятно
страшно
находиться. Просто на этот выделили деньги. И деньги уехали бы и уехали в результате обратно. И не были потрачены
как?
На то,
куда
чтобы...
они уехали?
Обратно
простите?
В городской бюджет.
Городской бюджет?
Да. Мы жители и муниципальное собрание в итоге не одобрило проект ремонта парка, и он еще 10 лет будет стоять вот в таком же состоянии.
Да, не пугайтесь за свой парк, дорогой друг.
Значит, к сожалению, эта проблема постоянно встает. То есть как только мы пытаемся реконструировать любую городскую... любое место, парк, площадь, чего угодно, приходят ее текущие пользователи и начинают очень громко кричать, что они привыкли, не надо ничего менять, давайте оставим все как есть. А их 2%, а 98% тех, кто живет рядом, но не входит и не пользуется этой площадью, не приходят и ничего не кричат, однако если мы сделаем хорошо, то они будут пользоваться этим местом. Угу. Потому что, ну, а сейчас они не могут прийти и кричать,
они
не знают.
Вы там референдум какой-то устраиваете?
Надо проводить референдум. Ну. Я не могу строить референдум. Конечно, надо проводить соцопросы. Вот я, вот многие считают, что, например, лавочки ставить люди считают ненужным, потому что на них будут там пить бомжи. На самом деле, мы проводили опрос, 5% людей считают категорически нельзя ставить лавочки. 50% считают, что обязательно нужно.
Конечно, потому что они на них сами выпивают. Бомжи они не пускают туда выпивать. Вы видите,
а
вот скажу, что делать, чтобы...
Я сейчас скажу, что делать, чтобы бомжи не ложились на скамейки. Вот это, опять же, я видел в Центральном парке. Там берется скамейка, и между... Вот так,
да,
вот турникетки такие железные. Угу. То есть сидеть очень удобно, а вот лечь уже нельзя.
Это тоже там есть длинная история про это, но вот просто вот вашему знакомому жителю вы можете сказать, что, во-первых, до него дошел слух несоответствующей действительности, никакого дворца молодежи строить не планировали. Угу. Во-вторых, ну, надо же действительно, вот стоит парк плохой, и пришли деньги из города. Ну, надо же хотя бы дорожки положить, освещение сделать. Угу. Но вот
но
люди...
Все равно деньги, да, что они пришли куда-то не туда. Не
но
на
они
тот
ушли,
парк
что
они
самое
пришли.
Обидно. Не на тот парк они пришли, к сожалению.
Они какая-то стихия денег, друзья. Как в китайской философии.
Вот,
а как они пришли куда?
К сожалению, принимаемые в городе решения по поводу разных вопросов, в том числе движения денег, не поддаются никакой логике.
Да, мы желаем вам больших успехов.
Спасибо.
И приходите к нам еще в гости.
Всегда с удовольствием.
Красавицы и чудовища.